эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера, у микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Ираклий Алассания подвел итоги 5 месяцев пребывания на посту министра обороны Грузии. Оппозиция обвиняет президента самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анпап в нежелании вести конструктивный диалог. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: КНДР возобновит работу ядерного центра в Йонбоне. В Киеве около здания парламента провели акцию около 2500 активистов от оппозиционных партий. Министр финансов Кипра Михалис Сарис заявил, что уходит в отставку. КНДР возобновит работу ядерного центра в Йонбоне. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило сегодня, что все атомные объекты, находящиеся на территории ядерного комплекса, будут восстановлены, в том числе предприятия по обогащению урана. Деятельность ядерного центра была остановлена в 2007 году в соответствии с договоренностью, достигнутой на шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР. Ранее сегодня северокорейские СМИ опубликовали речь лидера КНДР Ким Чен Ына, которую он отметил, что ядерная программа страны служит основой для экономического развития страны. В субботу 30 марта Пхеньян объявил о состоянии войны между двумя корейскими государствами. Ситуация на Корейском полуострове обострилась после введения ООН новых санкций против Северной Кореи, которая в феврале провела третье ядерное испытание. В Киеве около здания парламента провели акцию около 2500 активистов от оппозиционных партий «Батьківщина», «Удар» и «Свобода». Протестующие скандировали лозунги против украинских властей и требовали проведения выборов мэра столицы, передает Владимир Ивахненко.
От 5 до 7 тысяч киевлян приняли участие в оппозиционном митинге у Верховной Рады. Его участники требовали от парламента назначить на 2 июня выборы мэра города и Киевсовета, поскольку именно в этот день истекает их 5-летний срок полномочий. Прежний мэр Леонид Черновецкий, которого оппозиция обвинила в коррупции, добровольно покинул свой пост, и уже более 2 лет Киев живет без градоначальника. Согласно Конституции Украины, очередные региональные выборы должны проходить в один день по всей стране. Однако тот же основной закон предполагает, что полномочия мэра и горсовета не могут превышать 5 лет. Накануне стало известно, что Конституционный суд начал рассматривать обращение регионалов о киевских выборах, и его решение можно ожидать минимум через 2 недели, а максимум через несколько месяцев. Опросы общественного мнения показывают, что наибольшие шансы получить кресло столичного градоначальника у боксера, лидера партии «Удар» Виталия Кличко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Свобода, Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр финансов Кипра Михалис Сарис заявил, что уходит в отставку. Официальные причины такого решения пока не называются. В конце марта Михалис Сарис провел в Москве переговоры о получении Кипром финансовой помощи от России. Министру не удалось убедить российскую сторону в необходимости инвестиций в банковскую сферу и газовую промышленность Кипра. Как сообщает BBC, Москва отказалась предоставлять Кипру кредит в размере 6,5 миллиардов долларов. Сегодня президент Кипра Николас Анастасиадис начал судебную коллегию для расследования причин финансового кризиса в стране. В городе Шарк на юге Ужской области Киргизии не менее 20 человек провели сегодня акцию протеста в связи с арестом главного редактора местной газеты, издающейся на узбекском языке. 2 дня назад Мухаммад Сали был арестован в связи с подозрениями в причастности к убийству, которое произошло во время массовых беспорядков 3 года назад. Об этом сообщил киргизской редакции нашей радиостанции представитель МВД республики. Верховный суд Киргизии также постановил пересмотреть дело гражданина России узбека Шамшидина Ниязалиева, оправданного в январе судом в Джалалабаде. Ранее сообщалось, что слушания по этому делу сегодня были временно приостановлены после того, как адвокаты Ниязалиева подверглись нападению в зале суда. В октябре прошлого года Ниязалиев был приговорен к пожизненному заключению за причастность к гибели нескольких человек в ходе межэтнических столкновений на юге Киргизии в июне 2010 года. Обвинения с Ниязалиева были сняты после того, как его адвокаты представили суду доказательства, что во время беспорядков он находился за пределами Киргизии. Однако родственники погибших не согласились с решением Джалалабадского суда и подали апелляционную жалобу в Верховный суд Киргизии. Некоторые из них сегодня совершили нападение на двух адвокатов Ниязалиева. Жертвами кровопролитных межэтнических столкновений в Ошской и Джалалабадской области летом 2010 года стали более 400 человек. В Ираке по обвинению в террористической деятельности казнены 4 человека, в том числе бывший глава ячейки Аль-Каиды в Багдаде Мунах Абдул-Рахим Аль-Арави. Как сообщило Министерство юстиции страны, они были казнены вчера через повешение. Аль-Арави был арестован в марте 2010 года. Он обвиняется в организации двух нападений в Багдаде в 2009 году, в результате которых погибли около 250 человек. С начала этого года в стране были приведены в исполнение 22 смертных приговора. ООН, Евросоюз и международные правозащитные организации призывают иракские власти ввести мораторий на смертную казнь. В Сирии март этого года был самым кровопролитным месяцем с начала конфликта в этой стране более 2 лет назад. Базирующийся в Великобритании Сирийский правозащитный центр сообщает, что в прошлом месяце жертвами насилия в стране стали более 6 тысяч человек. Среди них более 2 тысяч гражданских лиц, около 1500 повстанцев и примерно столько же сирийских военнослужащих. Руководитель организации Рами Абдул-Рахман заявил вчера, что реальное число погибших может быть даже больше, поскольку как и правительственные силы, так и повстанческие группировки, воюющие с режимом президента Башара Асада, пытаются скрыть информацию о количестве смертей.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Иракли Аласания на пресс-конференции подвел итоги 5 месяцев своего пребывания на посту министра обороны Грузии. Он рассказал журналистам о структурных реформах в оборонном ведомстве, разъяснил позицию грузинского правительства в отношениях с Россией и с двумя самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. С подробностями наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Похоже, министр Аласания с головой погряз в хлопотах по обустройству оборонного ведомства. Почти 2 часа он в деталях описывал журналистам новые социальные проекты для военнослужащих и принципы проводимой им кадровой политики. Вопросов по конфликтным регионам ему тоже не удалось избежать. Будто извиняясь, министр объяснил репортерам, что теперь имеет косвенное отношение к формированию новой политики по Абхазии и Южной Осетии, но тут же в деталях обрисовал собственное видение некоторых важных аспектов этой проблемы. Таким образом, если кто-то наивно полагал, что в своей деятельности Аласания ограничен пределами компетенции военного министра, то теперь все стало на свои места. Он остается тесно связан с темой мятежных территорий. Сейчас главное, сказал министр, задействовать для улучшения отношений с Сухуми и с Хинвали все имеющиеся ресурсы.
Если наши западные друзья не увидят, что мы включились в стабильные мирные отношения с абхазами и осетинами, что шанс эскалации конфликта сведен до минимума, это станет одним из главных барьеров для нашей скорой интеграции в НАТО и любые другие военные и политические альянсы.
А она вполне реально, считает глава оборонного ведомства, который еженедельно проводит консультации с Паатой Закариешвили, министром, отвечающим за отношения с конфликтными регионами. Лучшего кандидата на этот пост трудно себе даже представить, улыбаясь, сказала Аласания. Также раз в неделю он встречается с руководством МВД, чтобы обсудить действия полиции в зонах, прилегающих к административным границам.
Моя надежда на возобновление дружеских отношений грузин с осетинами и абхазами нисколько не ослабла с 2005 года, когда мы начинали процесс переговоров с абхазской стороной. Ключ к регулированию этих отношений заложен в экономических связях, общих инфраструктурных проектах, налаживании грузинами простых человеческих отношений с абхазами и осетинами.
На днях он предложил соседним странам объединить силы в борьбе с возможностью возможными терактами в преддверии Сочинской Олимпиады. Сегодня Аласанья уточнил, что это предложение адресовано и абхазским властям. Напомню, что в прошлом году российские и абхазские спецслужбы сообщали о находке крупного тайника оружия, которое могло быть предназначено для срыва Олимпийских игр. Аласанья считает, что правоохранительным органам Тбилиси и Сухуми стоит объединить силы в борьбе с организованной преступностью.
Есть Женевский формат, а также механизм по предотвращению инцидентов, который предусматривает общение между местными представителями силовых ведомств. Эти ресурсы могут быть использованы. Хочу сказать, что любая опасность может породить новые возможности для возобновления отношений, в нашем случае с абхазской и осетинской сторонами.
Тбилиси серьезно настроен на сотрудничество в этом направлении, указал министр. По его словам, в правительстве обеспокоены тем, что Грузии могут предъявить серьезный счет в случае дестабилизации обстановки на Северном Кавказе. В течение последних лет Москва не раз обвиняла Тбилиси в поддержке подполья. «Такая опасность все еще реальна», — говорила Аласанья. Поскольку наметившееся потепление отношений между Грузией и Россией пока существенных результатов не принесло.
Поэтому главнейшей задачей министерства остается обеспечение обороноспособности Грузии. Наши вооруженные силы должны находиться в постоянной готовности, чтобы отразить агрессию и любой другой тип вооруженной эскалации.
Это был министр обороны Иракли Аласанья. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня абхазская оппозиция отреагировала на комментарий Александра Анква, в котором он решил ответить на требования участников митинга протеста в Сухуми. У власти нет желания начать конструктивный диалог. К такому выводу пришли в партии «Форум народного единства Абхазии». Сейчас у нас на линии, на прямой линии связи из Абхазии председатель форума, депутат Рауль Хаджимба. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рауль Джункович, как бы вы охарактеризовали ответ Александра Анкваб? Вот как вы его поняли? Как категорическое «нет» на диалог с оппозицией по всем вопросам? Или же все-таки власти готовы к каким-то переговорам, но не по всем темам?
Ну, думаю, что, скорее, второе. Есть возможность пока еще разговаривать, но есть и, я думаю, попытки уйти от глубины тех поставленных вопросов.
А как вы считаете, вот, собственно, от чего есть попытка уйти прежде всего? От коалиционного правительства, от каких-то таких вот тем, которые позволят сместить центр власти от исполнительной власти в какую-то другую сторону?
Ну, наверное, первый вопрос, который мы ставили, он остается самым важным. И, скорее всего, власть как раз-таки не готова к этому разговору. Я надеюсь на то, что все-таки время заставит и власть, и всех остальных, кто сегодня сопротивляется этому, понять, что у нас просто другого выхода нет. Нужно создавать условия становления совершенно другого подхода. И я надеюсь, что это будет иметь место.
Ну, собственно, надежда – это, конечно, прекрасное чувство, но все-таки для того, чтобы, вы сказали, время заставит, но время вряд ли само заставит власти каким-то образом поступить со своими полномочиями. Вот вы называете позицию неконструктивной, позицию президентскую, и обвиняете вообще власти в усилении авторитарных методов управления. Этому, в принципе, можно противопоставить только... Ну, какие-то действия. Вот что вы собираетесь делать? Какова будет реакция партии? Какова будет реакция в целом оппозиции? Будете собирать митинги?
Вы знаете, одними митингами, наверное, не решишь всех этих проблем. Нужно найти определенные точки соприкосновения в парламенте, внутри самого парламента, на готовность разрешения этих проблем конституционными способами. У нас есть целый ряд предложений, которые, если приняты будут и в парламенте, и в целом самим президентом, то снять это напряжение вполне вероятно. Вопросы, связанные, я еще раз говорю, с балансом ветвей власти, вопросы, связанные с созданием условий для появления конституционного суда, вопросы, связанные с судебной реформой. Многие вопросы, которые как раз-таки озвучивались самой нынешней властью, будучи в оппозиции. И здесь ничего нового мы не говорим. Просто нужно понять, что дальше так продолжаться не может. И я когда говорил о времени, время заставит, то это не само и понятие самого времени, а то, что с этим временем живут люди, люди, которые хотят перемен. И я надеюсь на то, что и власть, поняв эту ситуацию, пойдет навстречу. А нет, тогда, значит, наверное, будут приняты более другие, как говорится, меры. Я говорил и в прошлый раз, мы не собираемся выходить за рамки конституционного поля, но жесткость наших позиций и действий будет совершенно другой.
А вот скажите, пожалуйста, сейчас, вчера, по крайней мере, у нас один из журналистов абхазских говорил о том, что вам предлагался пост руководителя счетной палаты. Правда ли это, Рауль Джункович?
Вы знаете, честно говоря, это уже набило оскомину. Кроме меня и президента в этом разговоре никого не было. Или президент врет, или врет сам, как говорится, лидер оппозиции. Но я еще раз хочу заверить всех тех, кто называется гражданами Абхазии, которые муссируют на сегодняшний день эту проблематику, не было никаких предложений. Говорилось о том, что президент сам озвучил, что за все это время не нашли кандидатуру на эту должность. Вот о чем шла речь. Никаких других вопросов и не шло. И потом, если даже, предположим, кому-то и предложат эту должность, разве это снимет всех проблем, о которых как раз-таки говорит оппозиция? Мы говорим о реформах, а не о каких-то должностных, каких-то, понимаете, регалиях.
Нет, просто такой вопрос действительно возник, потому что постоянно ведутся какие-то кулуарные разговоры, я должен был задать этот вопрос. Как вы считаете, вот да, сегодня каковы перспективы вообще появления Конституционного суда? Что задерживает, собственно, этот процесс появления Конституционного суда?
Ну, на сегодняшний день, вот я еще раз как раз-таки хочу отметить, что мы говорили и предыдущих своих выступлениях, и сегодня как раз-таки в ответе на эти комментарии. В течение практически периода с 2005 года все время ставится вопрос о необходимости появления этой структуры. К сожалению, та комиссия, которая была, и тот парламент предыдущего созыва, президент предыдущий, поголили. Но, к сожалению, я еще раз говорю, этой структуры так и нет до сих пор. Сегодня, если не будет желания обоюдного и парламента, и президента, эта структура появилась, а пакет документов находится в парламенте, над ним работает соответствующая рабочая группа, ну, тогда, может быть, при выносе, как говорится, этого документа на голосование, то есть на обсуждение, не будет поддержки большинства депутатов, то он останется опять очередным проектом, который будет лежать еще на долгие годы. Поэтому понять всем, что без Конституционного суда, без реформы вообще судебной системы, практически говорить дальше о каких-то реформах будет очень сложно.
Рауль Джункович, а это какой-то страх перед появлением какой-то новой сильной политической фигуры, председателя Конституционного суда, или вообще такого института очень сильного? Почему, собственно, исполнительная власть и законодательная не идут на создание этого института?
Ну, вы знаете, мне трудно сейчас сказать, почему и что в головах у наших руководителей. Но жизнь показала, что ситуации, которые складывались последние годы в борьбе политической, ну, разрешение этих проблем можно было как раз-таки, вернее, в разрешении этих вопросов можно было бы как раз-таки использовать этот институт. Но есть вещи, которые нам неизвестны, которые не очень-то хочется, может, и раскрывать перед обществом, чтобы доходили они до Конституционного суда и были предметом всеобщего обсуждения.
Может, вы предполагаете, что есть такие вещи, или вы знаете, что есть такие вещи, которые вот мог бы раскрыть Конституционный суд?
Полагать я могу многое, что, но для того, чтобы их доказать, нужно, как говорится, понимаете, работать над теми, чтобы эти факты получили. Ну, развитие и доказательства должны быть аргументированными. Да, мы слышим, да, мы видим, в тех же политических процессах есть определенные нарушения, но, к сожалению, я еще раз говорю, развитие как бы в судебном порядке они никогда не получали. Ну, Конституционный суд – это как раз-таки форма возможного разрешения многих вопросов, многих споров в политическом состоянии нашего государства. И это нормально, как говорится, институт, нормальное явление в любом нормальном государстве.
Рауль Джумкович, ну, конкретный пример. Какую проблему сейчас вот мог бы разрешить Конституционный суд, но она не разрешена, потому что его нет?
Ну, я же, по-моему, сейчас вот как раз-таки мы и говорим. Вот вопросы связаны с проблематикой, предположим, тех же вопросов по ратификации тех же международных соглашений. Имела ли абхазская сторона право себя таким образом по отношению к этим документам?
Вы имеете в виду железнодорожный кредит?
Да, железнодорожный кредит и тот же вопрос банковского кредита. Эти документы по сей день остаются нератифицированными в том порядке, в каком они должны были быть произведены. Но при этом мы знаем о том, что некие документы, которые свидетельствуют якобы о проведенной ратификации. И Генеральная прокуратура, проводя соответствующую проверку, не дала практически ответа по действиям чиновникам, совершившим эти вот...
Понятно,
проступки, да. Или как они правильно будут названы, во всяком случае, не мне судить. Но я не сомневаюсь в том, что если бы был бы Конституционный суд, была бы дана оценка и возможность исправить эту ситуацию, чтобы в будущем такого рода действий не совершались.
Спасибо. Спасибо, Рауль Джумкович. Я напоминаю, на прямой телефонной связи с нашей студией был председатель партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства Грузии объявило о новом проекте. Дешевые банковские кредиты для фермеров. Власти надеются, что, получив заем на льготных условиях, крестьяне смогут выбраться из бедственного положения, которое характерно для отрасли в целом. Над темой работал Тимур Кигурадзе.
О выдаче кредита Минсельхоз договорился с крупнейшими грузинскими банками, которые выдвинули одно обязательное условие. Заемные средства могут быть потрачены только на фермерское хозяйство, например, инфраструктуру, обустройство бизнеса, закупку скота или техники. Сумма кредита для развития фермерских хозяйств средней руки может достигать 25 тысяч лари. На крупные сельскохозяйственные проекты будут выделяться суммы до 1 миллиона и на срок до 7 лет. Власти заверяют, что в результате в стране появится как минимум 60 новых сельскохозяйственных предприятий. Директор агентства по управлению сельскохозяйственными проектами Георгий Чхеидзе, впрочем, отмечает, что далеко не каждый крестьянин сможет воспользоваться новыми возможностями.
Этот кредит от обычного банковского отличается тем, что наше агентство выплачивает его процентную ставку, поэтому он выходит очень дешевым для клиента. Не все желающие смогут его получить, только те, кто окажется в состоянии доказать банку свою кредитоспособность и умение успешно вести хозяйство.
Самыми дешевыми будут мелкие кредиты. Сумму до 5000 лари фермеры смогут получить вообще без процентов. Займ среднего размера вплоть до 100 тысяч лари и сроком на 2 года обойдется 8% годовых. Миллионные кредиты для агропредприятий будут дешевле 3% годовых. Однако и условия предоставления таких кредитов наиболее жесткие. В целом, к инициативе правительства жители грузинских регионов пока относятся с подозрением. Не особо довольны они и требованиями банков к заимодавцам, и небольшим сроком для мелких займов – всего полгода. Корреспонденты «Радио Свобода» опросили жителей сел в различных регионах Грузии.
Я планировал купить семена поросят, а меня выпроводили с отказом. Если бы у меня был успешный бизнес, разве мне нужен был кредит? Они этого не понимают. Не говорят на языке крестьян.
Если я возьму кредит и обработаю свои 5 гектаров, то таким образом я смогу получить такой урожай, чтобы и долг вернуть, и кормить семью, и еще прибыль получить.
Я возьму 5000, у меня есть участок, засеянный кукурузой. Возьму эти деньги и расширю свои посевы.
Официально реализация проекта уже идет, однако фермеры жалуются, что в некоторых регионах банки не спешат выдавать кредиты. Например, в Кахетии в банках заявляют, что задержка связана с необходимостью проведения тренингов для сотрудников. Они позволят точнее оценивать кредитоспособность фермеров и эффективность предлагаемых ими проектов. Интерес к кредитам высок, говорит глава территориального органа деревни Никози Иосиф Лацабидзе. Однако, по его словам, фермерам далеко не все понятно в условиях займа. Волнует их и то, смогут ли они реализовать продукцию следующего урожая.
Кое-какие вопросы тут очень туманны. У проекта есть как свои минусы, так и свои плюсы. Например, полугодовой кредит непонятно, успеет ли крестьянин получить урожай, а если и успеет, то найдет ли рынок для сбыта продукции.
Поддержка села была одним из основных пунктов предвыборной программы коалиции «Грузинская мечта». Сам премьер Иванишвили обещал создать миллиардный фонд для осуществления сельскохозяйственных проектов. Члены коалиции утверждают, что программа агрокредита как раз и является исполнением этого обещания. Ее финансирование происходит за счет фонда развития села и сельского хозяйства, основным спонсором которого является фонд «Карту», принадлежащий премьеру. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На фоне попыток руководства самопровозглашенной Республики Южная Осетия произвести социально-экономические и политические реформы, результаты которых не всегда можно счесть убедительными, в юго-осетинском обществе ощущается острый дефицит экспертов. Наличие специалистов, которые могли бы квалифицированно оценивать те или иные шаги, предпринимаемые властями, помогло бы чиновникам избежать множества ошибок. Над темой работала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Философ и политолог Устат Зугаев считает, что диалог между властью и научным сообществом мог бы способствовать формированию государства, становлению общества и развитию национального сознания. Зугаев известен в экспертных кругах России. В самой Южной Осетии его политические аналитика и прогнозы не востребованы. Однако за рубежом работы ученого пользуются устойчивым спросом. В Южной Осетии экспертное сообщество, как некий интеллектуальный круг, способный подвергнуть квалифицированной экспертизе политический процесс в республике, утверждает Костат Зугаев. Этому есть целый ряд причин.
Почему нет? Наверное, прежде всего потому, что нет на него сильного, достаточно действенного общественного заказа. В условиях отсутствия реальных экспертных сил, конечно, происходит замещение их имитации. Меня особенно умиляет, когда пишут «независимый политолог». Особенно это комично выглядит, когда независимый политолог работает в структурах власти. Второй фактор, почему у нас такая слабость в этой позиции, это, конечно, отсутствие заказа со стороны власти. Власти, к сожалению, сегодня диалог с экспертным сообществом не очень-то и нужен.
Директора медиацентра ИР Ирины Гаглуевой нет ни малейших сомнений в необходимости формирования экспертного сообщества. Собственно, ее общественная организация и была создана для того, чтобы создать круг постоянного и действенного общения между интеллектуалами и представителями власти.
Во-первых, это дает возможность встряхивать правительство власти, потому что вот монополизация на информацию, на свое мнение и так далее, которое, в общем-то, практически господствует. И это, в общем-то, логично для власти, конечно, но совершенно нелогично для процессов, которые в целом развиваются. Конечно, эксперты необходимы, но речь идет об экспертах независимых, которые в состоянии проводить мониторинг ситуации и выдавать анализы.
Ирина Гаглуева выражает сожаление, что руководство республики плохо понимает, как важна работа экспертов. Даже таких, которые квалифицированно отстаивали бы интересы самой власти.
Лоббирующие эксперты – это тоже, в общем-то, явление совершенно известное. И более того, я даже могу сказать, что не такое же оно и плохое, потому что в любом случае аргументы и факты никто не отменял, и их надо всегда приводить любому эксперту. Никто, конечно, властям тоже не мешает это делать, и более того, это как раз-таки очень плохо, что до сих пор нету такого экспертного сообщества при них, хотя я знаю, что такие предложения были. Власти просто не понимают одну вещь, что эксперты – это та категория, которая поможет очень многие проблемы решить, потому что, когда ты знаешь всю логику событий и ее анализ, то у тебя есть возможность действовать. Если ты, конечно, в этом заинтересован и хочешь. Другое дело, что если ты действуешь по прецедентно-ситуационной схеме, то, конечно, эксперты не нужны.
Местное профессионально работающее экспертное сообщество – это требование времени, тем более, что не за горами выборы в парламент Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Председатель Временной следственной комиссии по изучению августовской войны 2008 года Пата Давитая заявляет, что в случае заинтересованности готов встретиться с главным прокурором Арчилом Гбелашвили и ознакомить его со всеми теми сведениями, которые у него имеются в связи с событиями августа 2008 года. Об этом Давитая заявил на сегодняшней пресс-конференции. Последние дни все новости российских СМИ начинаются с информации, что Грузия намерена изучить события августа войны. Здесь стоит два важных вопроса. Я приветствую намерение прокуратуры расследовать эти вопросы, но очень важно, чтобы это не было пиар-расчетом. У прокуратуры имеются все материалы, которые переправили мы, поэтому они обязательно должны быть расследованы. В случае желания я готов встретиться с главным прокурором и передать ему полную информацию, отметил Давитая. Южная Осетия будет решать вопрос газоснабжения Ленингорского района без участия Грузии. Об этом заявил полпред президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев, комментируя на брифинге в Цхинвали итоги прошедшего в Женеве очередного раунда международных дискуссий по безопасности в Закавказье. Сегодня мы сами планируем решить этот вопрос, так же, как решили вопрос электроснабжением и дорожным сообщением в Ленингорский район. Цены за газ, предлагаемые грузинской стороной, более чем в 3 раза выше цен, которые платят остальные жители нашей республики, уточнил полпред. В целом же, как отметил полпред, основной задачей женевских дискуссий по-прежнему остается работа по подготовке юридически обязывающих документов о неприменении силы Грузии против Южной Осетии и Абхазии. Он отметил, что в Женеве юго-осетинская страна также напомнила о своем предложении создать вдоль границы Рио зону, свободную от оружия. Это касается и воздушного пространства вдоль границы республики, пояснил полпред. Кроме того, он отметил, несмотря на стабилизировавшуюся ситуацию вдоль южных границ Южной Осетии, случаи нарушения де-факто границы по-прежнему нередки. Министерство обороны Грузии с учетом прошлого опыта решило создать восточное и западное командование, заявил глава ведомства Ираклий Аласания на встрече с журналистами во вторник 2 апреля. Когда в августе 2008 года начались боевые действия, помимо других проблем, у военных подразделений грузинской армии, расположенных на Западе и Востоке, не было возможности действовать автономно, отметил Аласания. По его словам, у Минобороны есть подробный план по созданию автономных военных ресурсов на Западе и Востоке страны.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Курьезом обернулся сегодня для МВД Грузии конфликт с Ассоциацией молодых юристов. Генинспекция министерства опубликовала заключение по инциденту, который произошел в Батуми 28 марта. Генинспекция возложила ответственность за создание аварийной ситуации, в которую попал также автомобиль, управлявшийся главой аджарской полиции Валерианом Телия, на водителя НПО. В ответ молодые юристы обнародовали документ, согласно которому у высокопоставленного чиновника полиции вообще нет водительских прав. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Согласно заключению Генинспекции МВД, виновником создания аварийной ситуации, а потом и потасовки начальника главного управления МВД Аджарии Валерия Анатолия с тремя сотрудниками Ассоциации молодых юристов 28 марта в Батуми, является водитель НПО Руин Партанадзе. Он был нетрезв, агрессивен и оскорбил чиновника полиции, сказано в заключении. Это очень расстроило молодых юристов, которые в течение всей недели после инцидента требовали от МВД объективного расследования инцидента и приостановления полномочий высокопоставленного чиновника полиции из-за неподобающего поведения. Правозащитники не пытались обелить своего сотрудника, однако требовали, чтобы полиция позволила изучить кадры, отснятые камерой наблюдения. Она была установлена вблизи того места, где произошел инцидент на внешней стене коммерческого объекта «Дом Батуми». Эти кадры подтверждают, что глава аджарской полиции набросился на сотрудников НПО и оскорбил их действием, заявляли молодые юристы. Однако, как выяснилось...
Сотрудник полиции ГС по неосторожности во время извлечения записи повредил существующие видеофайлы, восстановить которые не удалось.
Говорится в сегодняшнем заключении Генинспекции. Полицейский получил за это строгий выговор, после чего, как следует из документа, он сумел раздобыть альтернативные кадры с камеры наблюдения на другом близлежащем здании. Именно этой информацией руководствовалась Генинспекция, вынося заключение. Глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе сомневается в объективности расследования инцидента.
Почему сотрудник полиции по неосторожности повредил именно те кадры, которые, по нашему убеждению, отображали реальность? Почему МВД направила на поиски альтернативных кадров того же самого сотрудника, который в первый раз не сумел справиться с задачей?
Главе НПО ответил министр Иракли Гарибашвили.
Мы ничего не скрывали, нам не нужно ничего признавать. Мы говорим правду. Не имеет значения, как этот техник ошибся или же уничтожил что-то. Важно то, что мы раздобыли альтернативные видеокадры и сами же обнародовали их.
При этом Иракли Гарибашвили сообщил, что Тейли в момент инцидента направлялся на оперативное задание по выявлению факта торговли людьми. И хотя министр не оправдывает поведение шефа аджарской полиции, но понимает его, поскольку, услышав оскорбительные слова от водителя НПО, Тейли вынужден был защитить честь мундира. В конце Гарибашвили добавил, что инцидент исчерпан. Однако с этим не согласны молодые юристы. В конце дня глава аджарского филиала НПО Георгий Карцивадзе обнародовал выписку из документов агентства по обслуживанию МВД. В ней сказано, что на имя Валерия Анатолия удостоверение о водительских правах не выдавалось.
Этот факт доказывает, что Валерия Анатолия 28 марта совершил административное правонарушение, на что полицейский патруль не отреагировал. Получается, что вся система МВД работала для того, чтобы обвинить рядового гражданина и обелить высокопоставленного чиновника полиции. Я уверен, что Министерство внутренних дел в оправдании заявит, что Валерий Антелли направлялся на оперативное задание.
Сказал Карцивадзе. Так и случилось. Пресс-служба МВД подтвердила, что у Валерия Анатолия нет водительских прав, но он был вынужден сесть за руль автомобиля, потому что спешил раскрыть факт торговли людьми. Кроме того, та же служба утверждает, что полицейский патруль оштрафовал его за отсутствие водительских прав. Однако правозащитники так и не получили ответа на вопрос, почему Валерий Анатолия, спеша на срочное задание, терял время для выяснения отношений с неосторожным водителем. Поздно вечером представители Ассоциации молодых юристов и нескольких других НПО устроили акцию протеста перед зданием МВД. Они назвали позицию ведомства Гарибашвили неадекватной и вновь призвали министерство дать объективную правовую оценку действиям высокопоставленного чиновника МВД. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора осетинской прессы, которую для вас подготовила Зарина Сынакоева.
Эдуард Кокойто сложил с себя несуществующие полномочия, цитирует министра юстиции Южной Осетии Мурата Ваниева информационное агентство РЭС. Имеется в виду заявление экс-президента о том, что он слагает в себя полномочия председателя партии «Единство». По словам Ваниева, в действующей редакции устава Республиканской политической партии «Единство» не предусмотрена должность председателя. При этом министр не уверен, что Эдуард Кокойто мог об этом знать. Хочу отметить, что эго-осетинские партии и общественные организации нередко допускают подобное небрежное отношение к своей документации, что, как правило, впоследствии приводит к различным внутрипартийным конфликтам, доходящим до судебных разбирательств, цитирует министра юстиции РЭС. К проблемам восстановления вновь обращается газета «Южная Осетия». В статье под названием «Интересы республики выше желаний подрядчиков» названа причина затянувшегося восстановления Цхинвала. Это недобросовестные подрядчики и непрофессиональная работа с ними неправительственных чиновников. Автор статьи Аслан Тедеев приводит цифру. Только в реконструкции городских коммуникаций было задействовано 67 организаций. В результате на улицах Цхинвала зачастую сложно бывает состыковать участки, выполненные разными подрядчиками. Но о том, какое здесь открывается раздолье для коррупции, и говорить не приходится. Осознав все это, правительство Ростика Хугаева решило провести ревизию договоров, заключенных с подрядчиками. До 1 апреля Минстрою Республики необходимо представить информацию о количестве заключенных договоров, проанализировать их с юридической точки зрения, а если они не будут соответствовать правовым критериям, подать исковые заявления в суды для расторжения договоров. Газета «Республика» пишет о формате женевских дискуссий, а именно о статусе руководителя гасетинской делегации. Все руководители групп на переговорах являются представителями Министерств иностранных дел своих стран. И только главой гасетинской делегации стал не митовский работник, а полномочный представитель президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев. То, что грузинскую делегацию в разное время возглавляли полпреды по урегулированию отношений, госминистры по реинтеграции и министры по урегулированию конфликтов, понятно. Для них это был внутриполитический процесс. Но даже сейчас грузинская сторона на нынешние переговоры спровадила замминистра внешнеполитического ведомства. Так чего все еще ждем мы? Ведь это именно для нас в первую очередь внешняя политика, пишет автор статьи Людвиг Джоев. Статья имеет характерное название «Как корабль назовешь, так он и поплывет» или об одном нюансе переговорного процесса. Об изменениях в правилах выделения квот на поступление в российские вузы для выпускников гасетинских школ пишет газета «Южная Осетия». Теперь, чтобы получить лимит, абитуриент должен проучиться в гасетинской школе 3 года, с 9 по 11 класс, а не один последний год, как это было раньше. При прежнем порядке многие родители просто переводили своих детей в школу Южной Осетии на последний год обучения ради возможности получить лимит. Автор статьи Алла Киркаулова в завершении статьи предлагает принять закон о госслужбе с введением конкурсного отбора при приеме на работу или назначении на должность, дабы никто более не смог рассчитывать на пресловутое кумовство или иные неправовые механизмы кадрового роста, пишет Южная Осетия. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Войны всегда становились причиной серьезных психологических травм и развития хронических психических расстройств. А послевоенная разруха часто не позволяет провести полноценную реабилитацию больных или обеспечить постоянный уход за ними. Историю Евгении Малковой из Агудзеры в Абхазии, которая провела на улице 20 лет, рассказывает Виталий Шария.
Напомню расхожую истину, что духовно-нравственное состояние общества определяется отношением в нем к самым обездоленным, сирым и убогим. Грузино-абхазская война перепахала, как известно, и правовое, и прочее пространство общества, в котором мы живем. Одно из самых прочных воспоминаний о Сухуми первых послевоенных месяцев – это дети войны. Одного я мысленно прозвал Скороходом – высокий, худощавый, на чем-то очень сосредоточенный молодой человек, он всегда куда-то стремительно шел то в одну, то в другую сторону, хотя ему явно некуда было спешить, другую — рукодельницей. Дело в том, что эта молодая женщина или девушка, тоже куда-то все время шедшая, постоянно делала рукой странные волнистые движения. Эта несчастная, как я и думал, потеряла рассудок после того, как в войну погибла вся ее семья, а беспрерывные движения ее руки были связаны с тем, что до войны она работала на Сухумской ткацкой фабрике. Недавно молодой житель поселка Агудзера, что в Гулрыбском районе, Вячеслав Гониченко, рассказал мне о другой подобной жертве войны. Хотя на поверхностный взгляд может показаться, что война тут ни при чем. Еще до войны Евгения Семеновна Малкова, 1952 года рождения, работавшая в доме отдыха Агудзера, а потом в Сухумском физико-техническом институте, оказалась без жилья. После развода с мужем она ушла из его дома в поселке Гулрыбш и стала скитаться по Агудзере. А тут война, и государству было не до нее, и многие годы после войны. Некоторое время она сидела под навесом у входа в книжный магазин, затем нашла пристанище возле Агудзерского рынка, устраивала свой бродячий быт и в других местах. Вячеславу часто приходилось видеть Малкову, стоящую под открытым небом в промозглую дождливую погоду. Старое пальто, накинутое поверх головы, как бы служило ей зонтом. Многие агудзерцы старались ее поддержать. Кто еды бедолаге приносил, кто теплую одежду, чтобы пережить холода. Вячеслав не раз по просьбе агудзерцев письменно обращался в разные госструктуры, чтобы определить Малкову соответствующее место, то ли в дом престарелых, то ли в психбольницу. Тем не менее, ВОЗ, то есть немолодая бомжиха, оставался на месте. А в начале этого года двое неизвестных мужчин отняли у Евгении Семеновны дубленку, подаренную ей кем-то из сердобольных агудзерцев. На следующий день Гониченко написал заявление на имя главы администрации Гулрыбского района Эшба, которое подписали 80 жителей поселка. Несколько дней спустя он направил письменное обращение вице-премьеру республики, председателю Ассоциации русских общин Абхазии Александру Страничкину. И вот, наконец, после мер, предпринятых вице-премьером, вопрос быстро решился. Малкову отправили в психоневрологическую больницу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И пришло время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Петербурге в арт-центре Ткачи открылась выставка «Айконс», организованная галеристом Маратом Гельманом. «Айконс» открылась в Петербурге со второй попытки. Сюжет подготовил Андрей Шарый.
Открытию предшествовала бурная общественная дискуссия и угрозы православной общественности сорвать мероприятие на сей раз обошлось, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Айконс» Марата Гельмана открывается в Петербурге со второй попытки. Первая, несостоявшаяся, была в ноябре, но тогда ревнители православия собрали 3000 подписей против Гельмана и его «Айконс» и устроили стояние у Александра Невской лавры, так что руководство лофта «Ритцорди Арт Фаундейшн», где должна была открыться выставка, отказалось от нее из-за неблагоприятной обстановки. Ревнители православия не дремали и в этот раз. Активисты организации «Народный собор», «Профсоюз граждан России», регионального отделения партии «Родина» писали обращение с просьбой не допустить выставки Марата Гельмана, которого они считают деятелем псевдокультуры и организатором множества вредных и богохульных акций и даже вдохновителем танца «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя. Тем не менее, выставка открылась. Причем у дверей арт-центра «Ткачи» дежурили ее защитники, активисты петербургской солидарности, стоявшие с плакатами «Музей не мечеть, выставочный зал не церковь, свободе творчества да, религиозному фанатизму нет». Кем ни Казаков, ни Хоругви Ностов на открытии не оказалось. На открытии, где, казалось, присутствовал весь петербургский бомонд, Марат Гельман рассказал о работе Гора Чехала «Имя Бога», где собраны все имена Бога в Ветхом и Новом Завете, о попытке Константина Худякова реконструировать внешность Христа, Марии, Адама, Андрея Рублева, о проекте Владимира Куприянова «Русская античность», посвященном произведениям искусства, передаваемым в монастыри и там погибающим. Эти работы не провокация, а попытка проследить, как икона превращается в знак, айкон. Так ли это, предстоит решить зрителям, посмотрев на картину Рауфа Мамедова, в которой участники «Тайной вечери» представлены в виде людей с синдромом Дауна, или на работу Аладдина Гарунова «Троицу» в виде пустых нимбов на черном фоне.
Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. О концепции выставки, которая, оказывается, возникла в диалоге с властями Краснодарского края, рассказывает ее организатор Марат Гельман.
Сама выставка аналитическая, не имеет своего манифеста. Но какая-то работа, каждая в отдельности, она может иметь в себе какой-то заряд, в том числе и религиозный. Она показывает, каким образом разные художники затрагивают религиозную тему. Одни, как вот Дима Гутов, вступают в диалог даже не с религиозным текстом, а с художником, с Андреем Рублевым или там с Леонардо да Винчи, Борча Халут. Он пытается показать, что вера не обязательно должна быть сопряжена с архаичностью мышления, потому что в России это очень часто почти тождественно. Он глубоко верующий человек, и он показал, что вот человек сидит за компьютером, и вот он подсчитал количество имен Бога в Евангелии и сделал такое облако тегов. Здесь он сделал на компьютере, значит, троицу. То есть у каждого художника есть своя интенция. Меня губернатор Краснодарского края пригласил придумать, как оживить художественную жизнь. Я со всеми, с кем встречался, мне все говорят, ну, только у нас религиозную тему не надо. Все. И он в том числе. Я говорил, ну, представьте, вы хотите начать какую-то активную жизнь с запрета. Давайте начнем именно с этой религиозной темы. Но сделаем ее деликатно, аккуратно, потому что иначе у вас не получится. Для современного художника любой запрет – это как раз вызов. И вот так родилась идея этой выставки.
С Маратом Гельманом побеседовала Татьяна Вольцкая.
Картинки с выставки.
В московском Новом Манеже всего на 10 дней открылась очень необычная выставка. Это часть итальянского павильона Венецианского архитектурного биеннале, рассказывает Лиля Палилева.
В подавляющем большинстве случаев из Италии в Россию привозят выставки, посвященные культуре и событиям прошлых веков. В результате наследие страны представлено куда более полно, чем ее достижения наших дней. Между тем, и в современной жизни есть знаковые вещи. К примеру, престижнейшая венецианская биеннале архитектуры. Выбор города для смотра передовых архитектурных идей разных стран директор Итальянского института культуры в Москве профессор Адриано Дель Аста находит чрезвычайно удачным.
Почему Венеция? Что значит Венеция? Это символ. Но не только символ возрождения, но для нас, например, в Италии это символ моста. Моста между Западом и Востоком. Имейте в виду, что в середине XVIII века как раз в Венеции публиковали знаменитую книгу «Добротолюбие», которая для славянской духовности является одна из более важных книг.
Так что традиции впрямь очень давние, но вернемся к нашим дням. Выставка в Новом Манеже – это реплика итальянского павильона на 13-й Венецианской биеннале прошлого года. Ну а что же экспонаты? Это исключительно видеофильмы, специально созданные для биеннале. Авторы итальянского павильона решили, что иным способом архитектура не может быть представлена полноценно. Занятно, что в русской традиции, если уж речь заходит о тектонических сдвигах в архитектуре, то принято называть имена зодчих, от приехавших из той же Италии Растрелли до Мельникова, ну или Иофана. В Италии же чтят промышленников, благодаря энергии которых произошли перемены. Из близких к нам по времени в первую очередь называют Адриано Оливетти, однажды озаботившегося тем, чтобы работники его предприятий трудились в благоприятной среде. Вот цитата. «Очень важно создать пространство, где все могут чувствовать себя неотъемлемой частью компании». Высказывание одновременно футуристическое и прагматичное. Среди авторов видеофильмов журналистка Моника Маджиони. Есть слово.
Все эти видео объединяют общие нити, общий, можно сказать, сюжет. Все эти видео представляют различные этапы нашей страны и то, как наша страна сумела преодолеть те трудности, которые перед ней возникали.
Главный урок выставки в Новом Манеже – даже самые крупные архитектурные пространства и формы могут быть столь виртуозно вписаны в пейзаж, что кажутся порожденными и одновременно поглощаемыми самой природой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Что ж, и в завершение нашей программы рубрика «Голоса» с жителями Сухуми на первоапрельскую тему побеседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
«Голоса».
Скажите, как вас вчера разыграли? Вчера было 1 апреля.
Разыгрывали, спасибо.
А раньше разыгрывали?
Нет, дома его разыграли хорошо, только глупо. Ну, сказали, что девочка в аварию попала и в больницу привезли. И он всю ночь караулил в больнице. Хорошие шутки у девочек. Прикалывались, ждали, когда он позвонит. Вот он и набрал через часов 5. В 6 утра приехал к ним домой. Они его в час ночи разыграли так. Веселые шутки. Так что 1 апреля не очень веселые. Да, и на алхалваш. 22.
Google разыграл хорошо. Google Nose там есть. Приложение, как бы, у Google, что можно через ноутбук чувствовать запах. На самом деле этого не было. И Google так разыграл весь мир. Это было смешно, потому что я сидела несколько минут, обнюхивала экран. Экран ноутбука. И не могла понять, в чем прикол. Я просто кликнула «помощь» там, если что. И там было написано: «пожалуйста, не нужно облизывать или там обнюхивать ноутбук». И потом было написано: «с 1 апреля». Меня зовут Атарба Сабина, мне 21 год.
Меня никто не разыграл, и до сих пор мне обидно. Все серьезно.
А раньше разыгрывали?
То, сплошь и рядом. То, как будто кто-то вызывает, значит, заскакиваем, да, по пыхах. Значит, вы вызывали? Нет. А что надо? Ну, все уже понятно, что разыграли. А вчера нет, все было спокойно, нет. Кисурам Сакань.
Да, меня разыграли так, что аж плохо было. Ну, в общем, пошутили девочки с курсом. Хорошими шутками разными было. Порванные костюмы там, не к общем. Ну, над учителями мы тоже подшутили, так что учителям сказали то, что у них есть пиджак белый там. Как обычно, старые шутки, но ведутся.
Еще как разыгрывали, то у нас в школе был бассейн, и мне сказали, что там плавают золотые рыбки. Я как дура прыгнула и искала золотые рыбки. Я их не нашла, но эти мальчики неделю не приходили в школу, боялись.
Анжелика. Мирабелла.
Мне мама разыграла. Она в 8 утра разбудила, сказала, что мне вызывают на работу в 8 утра почему-то. Я подорванный чуть ли не приехал на работу.
Ну а мама тебе не сказала потом, что
это... Ну да, конечно, сказала, когда уже оделся. Чуть до скандала не дошло, правда. Потому что я очень хотел спать.
Аляс 25.
Нет, вчера не разыгрывали. Почему-то мы забыли, что вчера было 1 апреля. У нас был очень такой насыщенный день. Мы в школе, правда, дети напомнили. Вас сегодня обманывали? Я говорю, нет, еще. Все.
Ни разу не разыгрывали.
А раньше, может быть, были случаи такие, когда вас разыгрывали?
Только в школе. У меня слишком серьезное выражение лица, и все боятся. Думают, что это будет очень страшно. Давид меня зовут.
Вчера разыграли. Сын разыграл, сказал: мама, для школы нужно 15 тысяч. Хотя он в 10 классе. Я говорю: а почему 15 тысяч? У нас, говорит, тоже выпускной. Сейчас, говорит, в 10 классе тоже, говорит, выпускной отмечают. Я говорю: Сандрик, ты что, серьезно? Ну, как бы вот так? И он говорит: да. А потом я вспомнила, что 1 апреля. Я говорю: все понятно. Я разыграла подругу вчера. Я сказала, что я уезжаю в Анталию на целый год. Она говорит: ты с ума сошла? Я говорю: да, я уезжаю на целый год. Вот я разыграла вчера, она поверила. Я говорю: прям вечером я улетаю. В любом случае, это замечательный день. Веселый, такой, добрый. Пусть все разыгрывают друг друга по-доброму. Вот это самое главное, чтобы не было никаких негативов после этого. А то и разыгрывают, знаете, как бывает иногда, печальным концом. Такое тоже бывает. Меня зовут Вика, и мне 40 лет.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.